Единство Всевышнего. Часть 7. Полет соло. Всевышний неограничен и непостижим. Мы не постигаем его, а постигаем только его проявление. Что такое его проявление? Список номер 1. Свет, энергия, духовный и материальный, который он излучает. 2. Фильм. Пленка, которая прокручивается в гигантском кинозале. Свет проходит через эту пленку, и на экране возникает реальность, которая нам знакома. Это тоже проявление Всевышнего. 3. У этого фильма есть сценарий. Он автор сценария. Фильм тоже его проявление. 4. В этом фильме фигурируем мы. Мы тоже его проявление. И мы фигурируем в этом фильме не как в фильмах, которые нам знакомы, а фигурируем так, что мы чувствуем свою самостоятельность, независимость, оторванность от Творца. И это тоже является его проявлением. Это изъявление его воли. Он захотел, чтобы мы чувствовали себя отдельными и самостоятельными, обладателями свободы выбора. Получается, что тот факт, что человек может восстать против Всевышнего, сама такая потенциальная возможность, является его проявлением, проявлением его желания. Тогда возникает вопрос, а скажите, что остается непокрытым его проявлениями? То есть даже если даже возможность восстать против Всевышнего является проявлением его воли, то что же осталось пустым? Какая клеточка, какая тема осталась непокрытым, непокрытой единством Всевышнего? Это наш вопрос. На этот вопрос, на первый взгляд, есть ответ. Какой ответ? Люди могут сказать так. Когда на человека находят страдания, проблемы, то тут получается, это место не покрыто присутствием Всевышнего. Почему? Потому что бывают такие страдания, что человек говорит, был бы Всевышний, он должен был бы меня спасти, или нас, или целый народ. А он этого не делает. Так где же он? Где он прячется? Почему он прячется? Я могу понять, что он прячется тогда, когда я должен проявить себя, быть независимым. Но там, где я нуждаюсь в его помощи, тут он прятаться не должен. Это нехорошо. И получается, что есть ответ на вопрос. Тема страданий, это, кстати, обширная, непростая тема, мы только вскользь коснемся ее сегодня. Получается, что тема страданий – это та область, которая не покрыта единством Всевышнего. На первый взгляд. Почему на первый взгляд? Есть пример. Иллюстрация, которая помогает эту тему немножко приблизить к нашему пониманию. В армии, в авиации есть курс летчиков. Учится. Поначалу курсант летает вместе с инструктором, пока не продвигается. И вдруг в каком-то этапе говорит инструктор курсанту, сейчас ты полетишь один. Некоторые летят в первый раз сам и нормально. А некоторые впадают в ступор, в состояние шока. Это очень тяжело и неприятно. Слышал разные истории про первый самостоятельный полет. Такой полет называется в израильской армии, по крайней мере, полететь соло, то есть один. До сих пор летали дуэтом, вдвоем, с инструктором, а теперь курсант летит соло, только он находится в самолете. И получается, что когда этот курсант в состоянии шока оторвался от земли, и теперь он где-то там в облаках или над облаками, и у него в кабине пусто, инструктора рядом с ним нету. Он чувствует, что я тут один, тут нет присутствия инструктора, и это его чувство, и оно объективно, почти объективно. Почему оно почти объективно? Небольшая притча, история, которая произошла с одним из известных праведников. Когда он был ребенком, 3 года, 4 года, Он взял папу за руку, говорит, это папа? Нет, это не папа. Взял за ногу? Нет, это тоже не папа. Где папа? Вопрос завис в воздухе. Через некоторое время этот ребенок куда-то залез и собирался уже свалиться и полетел вниз, и папа подхватил его, чтобы тот не ударился о пол. Тогда тот сказал, это папа. То есть суть папы, она не его 80 килограмм веса, а его желание, его душа. Душа – это синоним желания. Желание отца – это спасти, помочь своему сыну. Это он. Возвращаясь к курсу летчиков. В данный момент в кабине находится только курсант. Но инструктор тоже находится в кабине. Его воля, его желание в том, чтобы он сейчас полетел один, сам. Иначе он не научится летать. Да, ему будет тяжело. Будет даже, может быть, опасно и тяжело. Он может даже разобьется. Но он должен первый раз сделать самостоятельный вылет. И поэтому каждый винтик самолета говорит курсанту, что инструктор здесь. Каждый винтик изъявляет волю инструктора, чтобы курсант сам взял это на себя, взял управление на себя. И поэтому физически материальный вес инструктора, его зрение и слух тут не находится. Но тут находится, тут опять же парадокс, когда инструктор сам тут не находится, то он находится здесь гораздо больше и гораздо сильнее. Вся техника, весь самолет говорит курсанту, инструктор здесь. И поэтому эта тема страданий, когда мы находимся, не про нас будет сказано, мы не можем понять, почему это нужно, для чего это нужно. Курсанту над облаками довольно плохо. Но есть некий замысел, есть смысл у всего этого. И эта тема тоже покрыта, полностью покрыта присутствием Всевышнего и его проявлениями, и он здесь. И поэтому итог, главная идея урока. Нет никакой темы, никакого места, которое не было бы покрыто присутствием Всевышнего. Даже те темы, где мы его не видим, не замечаем и не можем понять, почему и для чего это нужно, это очень неприятно, но именно там раскрывается, проявляется наиболее сильно его присутствие. Как? Мы еще не созрели для этого. Мы этого не видим, мы этого не понимаем. Но это так. Нет места свободного от его присутствия. Теперь немного о положении, о нашем положении сегодня. Есть проблема. Проблема в том, что люди полагаются на себя, на армию. И даже люди религиозные говорят, да, есть Всевышний. Это хорошо, он помогает. Но у нас еще есть и армия. Нам Всевышний помогает, но и армия у нас тоже есть. Как говорит старая еврейская шутка, говорит сапожник, еврей-сапожник, если я был бы королем, я был бы богаче короля, потому что ночью я еще бы точил сапоги. Так же и здесь. Есть Всевышний, у нас есть еще и армия. И это проблема, потому что люди говорят так, все покрывается присутствием Всевышнего, но есть какая-то тема, какая-то зона, которая не покрывается. И поэтому нам нужна армия. Мы не замечаем Всевышнего, полагаемся на армию. И поэтому во время, перед войной 67-го года, 69-й войной, один из раввинов, который упомянут в ссылке, которая была на иврите, волновался, не волновался, был спокоен. Почему? Потому что в Израиле тогда было состояние страха. Люди боялись, потому что знали, что война назревает и положение очень тяжелое. А тот раввин был спокоен, он не волновался. Почему? Потому что он знал, что люди не полагаются на свои силы, не полагаются на армию, а полагаются на Всевышнего. Поэтому был спокоен. Но когда была победа, такая явная победа в войне, в шестидневной войне, то он стал волноваться. Потому что он понимал, проблема не только в такой уверенности в себе и неправильном отношении к ресурсам военным, а проблема в том, что когда люди стали полагаться на себя, на свою армию, то Всевышнему тут уже места не осталось. А, так вы не полагаетесь на Всевышнего. Вы верите, вы думаете, что что-то, что не покрывается его присутствием. Это проблема, это нехорошо. И поэтому то, что произошло сегодня, люди увидели, почувствовали, поняли, что невозможно, нельзя полагаться ни на армию, ни на правительство, ни на разных чиновников. Это не работает. Это не работает. И этот момент прозрения нам очень-очень дорого обходится, нет слов. Но в этом, в том, что произошло, есть этот положительный аспект, что люди перестанут полагаться на те вещи, которые того недостойны. Да, армия нужна, нужно это делать, и нужно заботиться, и нужно воевать, и нужно победить. Нет никаких вопросов. Но если это делается оторвано от присутствия Всевышнего, если делается, как будто эта тема не покрывается его присутствием, то это неверие. Это называется понятием «авода зара». Но когда оно делается как то, что связано напрямую со Всевышним, тогда это служение Всевышнему. И мы видим здесь, что между верой во Всевышнего и идолопоклонством проходит очень тонкая граница. Чтобы были только хорошие новости, и чтобы все были живы, здоровы, и была скорая победа. Безрат Ашем. До свидания.